Откровение Богослова говорит, что в последние времена встанет страшный гонитель, враг Христа, Антихрист, который будет отводить от истинной веры и мучить неповинующихся ему. Известно, какую силу имеют апокалипсические представления над людьми, у которых наука не умеряет еще излишней живости воображения. При каждой важной перемене, борьбе, бедствии им уже кажется, что наступают последние времена. Известно, какое одушевление сообщается человеку убеждением, что он живет во времена, изображенные в таинственной книге Богослова, что борьба, которую ведет он, должна скоро окончиться торжеством Агнца и всех верных ему. Протестанты в борьбе своей с католицизмом одушевлялись мыслью, что ратуют против апокалипсического Вавилона, Рима, против Антихриста, Папы. У нас в Западной России, когда тот же Рим сделал попытку посредством унии отторгнуть русскую церковь от Восточной, явилось немедленно представление об антихристовых временах. Наконец, в Московском государстве, когда произошло исправление книг, и вслед за тем начались важные перемены гражданские, испуганному воображению приверженцев старины сейчас же представились времена, изображенные в Апокалипсисе, представились действия Антихриста. Вследствие влияния западнорусской литературы, возникшей во времена унии, явилось представление о трех эпохах антихристовских. Первая эпоха – от падения Рима папского от православия. Вторая – от падения Западной России в унию. Третья – от падения Восточной России от православия вследствие перемен церковных и гражданских. Все эти представления, как нелегко рождались они при тогдашнем состоянии умов в Московском государстве, все эти представления не могли бы, однако, иметь такой силы произвести раскол, если бы все пастыри церкви, все священство по образованию своему сознавало законность перемен и умело истолковать пастве, что перемены – суть исправления, возвращение к древней правильности. Но между священниками, даже самыми видными, значительными, между монахами, привлекавшими общее внимание подвижничеством, даже между архиереями нашлись люди, которые взглянули на церковные новизны, исправления, как на нарушение истинной веры, и таким образом дали вождей опору движению, направленному против преобразований, против науки. Страсти человеческие, разумеется, как везде, так и здесь оказали могущественное влияние. Стремление к просвещению, к новизнам, к преобразованию преимущественно обнаруживалось в молодом поколении. Молодые люди, приобретя сведения, необходимо начинали указывать на неправильности, толковать об исправлениях, необходимо становились учителями. Кого же они учили? Людей старых, сановитых, привыкших считать свой авторитет неоспоримым, привыкших быть учителями. А теперь они видят, что яйца курицу учат. Поднимают голос люди молодые, потому только что выучились грамматике у малороссийских монахов. Это оскорбляет стариков. Они начинают вооружаться против новых мнений, против науки, которая вводит вредные новизны и побуждает молодых людей вооружаться против старших. Молодые, видя упорство стариков, теряют к ним всякое уважение. И чтоб поколебать их авторитет и укрепить свой, клеймят их невеждами, не понимающими дела. Самолюбие в схватке, борьба разгорается. Мы видели, как шло дело исправления церковных книг при царе Михаиле. Каким гонениям подверглись исправители и как они, в свою очередь, отплачивали гонителям выходками против их невежества. Исправление продолжалось, ибо нельзя было печатать книг, не исправивши, не приведши текста к единству. Но где было взять исправителей? С Вследствие недостатка учености явилась возможность посредством видимого исправления вносить искажения в книги, что и было сделано при патриархе Иосифе исправителями. Степаном Ванифатьевым, Благовещенским протопопом и духовником царским. Иваном Нероновым, ключерем Успенского собора. Потом протопопом Казанского в Москве. Федором, диаконом Благовещенского собора. Аввакумом, протопопом Юрьевца Поворского. Лазарем, священником Романовским. Никитою, священником Суздальским. Логином, протопопом Муромским. Даниилою, протопопом Костромским и другими. Они внесли в церковные книги, утвердившиеся еще в XVI веке, и внесенное в 100 глав учение о сугубой Аллилуйе, о двуперстном сложении для крестного знамения, которое таким образом и сделалось господствующим в московском государстве. Патриарх Иосиф крестился двумя перстами. Никон, будучи митрополитом новгородским и в начале патриаршества, крестился также. Но эти самые исправители, которых обыкновенно считают начальниками раскола, были в свое время людьми передовыми, требовали преобразования, улучшений, в свою очередь, терпели нарекания как нововодители. Мудренный вопрос о книжном исправлении не мог быть доступен многим. Но лучшим людям бросался в глаза страшный беспорядок в богослужении. В одно время в церквах пели и читали в 2, 3 и несколько голосов, так что ничего нельзя было разобрать. Ратищев сильно хлопотал об уничтожении этого соблазна, говорил патриарху Иосифу, архиереям, боярам. Помощником ему был протопоп Иван Неронов, который уговаривал священников московских ввести единогласие. Наконец оно было введено. Вызваны певчие из Малороссии. Оттуда же, благодаря Ратищеву и его андреевским старцам, явился в Москве обычай проповеди, неслыханный прежде здесь. Но мы уже видели, как некоторые смотрели на деятельность Ратищева, как смотрели на малороссийских монахов и вводимую ими науку, как смотрели на тех, которые для усовершенствования в науке отправлялись в Киев. Новшества. Единогласное пение и проповедь возбудили также негодование. Никольский поп Прокофий, где не сойдется с гавриловским попом Иваном, так начнет говорить ему: «Заводите вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение да людей в церкви учить, а мы прежде людей в церкви не учивали, учивали их в тайне, бесовы и мати в себе, все ханжи». И протопоп Благовещенский такой же ханжа. 11 февраля 1651 года собрались священники в сенях Тиунской избы. И начался у них спор о единогласии. Лукинский поп Сава с товарищами кричал: «Мне к выбору об единогласии руки не прикладывать. Наперед бы велели руки прикладывать о единогласии боярам и окольничим. Люболь им будет единогласие!» Гавриловский поп Иван возражал: «Вы презираете изволение Божье, правило святых отец, устав, государево повеление и святительское благословение!» «Ты ханжа, мальчишка!» — кричали ему противники. «Ты уже был у патриарха в смирении, будешь и еще! А нам, хотя умереть, а к выбору о единогласии рук не прикладывать!» Ратищеву помогал Неронов. Степан Ванифатьев действовал также с ними заодно, потому что приверженцы старины и его называют ханжою. Но был вопрос, в котором Ванифатьев и Неронов с товарищами сильно расходились с ратищевскими малороссиянами, с Епифанием Славеницким и товарищами его. Этот вопрос был об исправлении книг. Ученый Епифаний видел искажения, которые вносились в книги невежественными издателями, и не молчал. Приверженцы старины жаловались, что ученики киевских старцев ни во что ставят благочестивых протопопов Ивана, Степана и других. В таком натянутом положении находились дела, когда на патриаршеский престол вступил Никон. Ванифатьев и Неронов с товарищами не имели причины опасаться нового патриарха, который был очень дружен с ними, когда был игуменом, архимандритом и митрополитом новгородским. Часто приезжал на дом к духовнику и по-приятельски обо всем с ним советовался. О книгах вопрос не поднимался. Никон, подобно всем исправителям, крестился двумя перстами. Что же касается до введения порядка в богослужении, то Никон не отставал от московских ревнителей, если и не опережал их, будучи митрополитом новгородским. Но через год с чем-нибудь по вступлении Никона на патриаршество отношения переменились. По указаниям Славеницкого, греческого духовенства и по собственному исследованию, Никон убедился, что книги испорчены. Но легко понять, как этим убеждением оскорблялось самолюбие исправителей, являвшихся теперь исказителями. Никон не обратил внимания на их оскорбленное самолюбие. Во дворце, в присутствии царя, в конце 1653 или самом начале 1654 года патриарх держал собор, указал разности в печатных русских книгах с греческими и древними рукописями славянскими и предложил вопрос. Следовать ли новым нашим печатным служебникам или греческим и нашим старым? Большинство отвечало утвердительно на вторую часть вопроса. Но прямо воспротивился этому решению коломенский епископ Павел и старые исправители с некоторыми другими духовными лицами. Ванифатий, впрочем, уклонился и остался на прежнем месте. Но Неронов с товарищами и епископ Павел сильно упорствовали и были сосланы. Дело исправления было поручено Епифанию с товарищами и греческому монаху Арсению, вызванному Никоном из Соловок, куда он был сослан как человек, получивший образование в латинских западных училищах и принимавший временно латинство, чтобы быть допущенным в эти училища. Собор греческих архиереев в Константинополе подтвердил решение московского. В Москве думали, что древнегреческих и славянских книг, находившихся в России, еще мало, и потому отправлен был монах Арсений Суханов на Афон и в другие места для приобретения греческих рукописей. Арсений, ревностный старовер, содействовал, однако, делу исправления, привезши до 500 рукописей. Греческие архиереи прислали не менее 200. Приехавший в Москву антиохийский патриарх Макарий вместе с другими восточными архиереями торжественно объявил в Успенском соборе в неделю православия, что надобно креститься тремя перстами, и проклял тех, кто крестился двумя. Московский собор 1656 года подтвердил окончательно дело. Но были люди, которые не хотели успокоиться на соборных решениях и свидетельстве греческих архиереев. Неронов с товарищами прислали царю челобитную. Арсений, грек, взят к Москве и живет у патриарха Никона в келии. Никон, его врага, свидетелем поставляет, а древних великих мужей и святых чудотворцев свидетельство отменяет. Ох, увы, благочестивый царю! Стани добрее, церковное чадо, и вон ми плачу и моленью твоих государевых богомольцев. И паки молим тебя, государь, иностранных иноков, ересей водителей, в совет не принимай. Зрим в них не едину от добродетелей. Крестного знамения истинного на лице вообразить не хотят, и сложению перстов противятся. На колени же поклониться Господеве покоя ради не хотят. Царь не обращал внимания на эти послания, передавал их Никону, но в народе обращали на них большое внимание И мы видели, как в 1654 году во время моровой язвы в Москве толпа высказалась против Никона и Арсения Грека. Опасение потерять правую веру предков через новшество и страх пред временами антихристовыми волновали не одни низшие слои народные. Духовный сын Неронова, знатный человек Плещеев, писал к своему духовнику вместо его заточения в Спасо-Каменный монастырь. «И мню, не ции раздоры в нити хощут вскоре, и не покарающимся беды и мучения навестися хощут. Сбудутся хотящие быть и раздоры, о проречению книги о вере, в ней же пишет о отпадении Запада и отступлении юнитов к западному костелу, по числу еже от Антихриста. Увеле бо и нам от таковых же вин опасения имейте, егда исполнится от воплощения Сына Божия 1666 лет. Дух Антихриста в широким путем и пространным, ведущим в погибель, нача крепко возмущати истинный корабль Христов». Но Плещеев с товарищами напрасно обращался к Неронову за подтверждением своих страхов пред Антихристом. Московские протопопы Неронов, Ванифатьев не были способны стать в челе раскольничьего движения, сообщить ему особенную силу. Они сами были люди передовые, и если враждебно относились к исправлению книг и Никону, то вследствие оскорбленного самолюбия, а не из фанатической приверженности к Азу, из побуждения оскорбленного самолюбия Неронов готов был всеми средствами действовать против Никона и никоновского дела, но не был способен из-за Аза претерпеть не только смерти, но и заточения. Никон с своей стороны не относился фанатически к делу исправления. Он был способен по своей природе очень жестоко поступить с теми, кто возвышал голос против него, против его власти, против его дела. Но как скоро эти люди приносили свои вины перед Святейшим, он готов был на уступки. Благодаря посредничеству духовника Ванифатьева Неронов возвратился в Москву. Объявил, что подчиняется решению вселенских патриархов. По просьбе самого Неронова, постригшегося в монахи под именем Григория, освобождены были и другие узники за раскол. Никон, в знак забвения прошлого, отдал Неронову все письма, которые они писали на него царю и Ванифатьеву. Мало того, патриарх объявил Неронову, что все равно можно служить и по старым служебникам, и не обращал внимания на то, что в самом Успенском соборе по увещаниям Неронова говорили «Аллилуйя» по дважды. Но эти уступки не могли быть тогда поняты большинством, ибо не могло быть понято самое главное, что дело идет о внешнем, несущественном. Перемена относительно двоения или троения «Аллилуйя» считалась переменой веры, и потому не могли успокоиться на том, что можно исповедовать одинаково и правую, и неправую веру, как кому угодно. Ванифатьев, Неронов могли идти на сделку, но не хотели идти на сделку товарищи их – Авакум, Логин, Лазарь, которые по этой самой неспособности к сделкам, по ревности, не знающей границ, по готовности умереть за Ас, производили сильнейшее впечатление и приобретали приверженцев делу, имевшему таких отчаянных бойцов. Скоро приобретен был новый сильный союзник. Это был монах Капитон, обращавший на себя внимание необыкновенным постничеством и потому прослывший праведником. Наконец, против Никоновых новшеств объявил себя один из самых знаменитых монастырей. В августе 1657 года приехал в Холмогоры Софийского дома сын Боярский с новыми печатными церковными книгами и с приказом от новгородского митрополита Макария раздавать книги по епархии.